Дмитрий Емец. Таня Гроттер и магический контрабас. Глава первая. Младенец в футляре. Ярким осенним утром, когда все в мире выглядело пронзительно и до безобразия счастливым, а листва на деревьях сияла, словно была облита сусальным золотом, из подъезда многоэтажного дома на Рублевском шоссе вышел высокий сутулый человек в сером пальто. Звали его Герман Дурнев. Он был директором фирмы «Носки секонд-хенд» и отцом годовалой дочери Пиппы, сокращенно от Пенелопа. Остановившись под козырьком подъезда, Дурнев неодобрительно огляделся. Солнце, чья округлая физиономия была плоская, как блин, нежилось на соседней крыше, будто ленясь и соображая, стоит ли ему восходить дальше, или и так сойдет. На куче листьев недалеко от подъезда полу лежала женщина в оранжевом комбинезоне и смотрела в открытый люк. Профиль у нее был правильный, греческих очертаний, а медно-рыжие волосы топорщились так, что невольно заставляли вспомнить о змеях. В люке кто-то бурно возился и громыхал. Надутые воробьи клевали что-то на асфальте, бойко, словно резиновые мячи, отскакивая от прохожих. Из окон и подвалов, с площадей и куцых скверов, с крон деревьев и неба, увешанного мочалками туч, из кошачьих глаз и из женских сумочек, из выхлопных труб автомобилей, с магазинных ценников и все еще обгоревших носов дачников, отовсюду, потирая желтые морковные ладони, глядел совсем юный, недавно родившийся октябрь. Но Герману Дурневу до всей этой красоты не было никакого дела. Погода и вообще природа интересовали его лишь настолько, чтобы определиться, не взять ли с собой зонтик или не пора ли поставить на автомобиль зимнюю резину с шипами. Он посмотрел на часы и достал коробочку с гомеопатией. «Хамство какое-то это солнце! Раз, два! И не доплюнешь ведь до него! Хоть бы оно вообще потухло! Разве в такой день у кого-нибудь может быть рабочий настрой? 5, 6... Рано или поздно у меня точно будет язва. Или уже есть? 7...» Пробормотал он, отсчитывая шарики и помещая их себе под язык. Когда шарики рассосались, Дурнев хорошо задумался и сказал себе: «Ну вот, теперь я точно доживу до обеда, если от нового мозольного пластыря у меня не случится заражение крови». Разумеется, Дурнев и не подозревал, что за ним наблюдают. Большая, отвратительного вида птица, хмурая, взъерошенная, с длинной облезшей шеей, на которой почти не было перьев, наблюдала за ним с козырька подъезда. В клюве птица держала вырезанную из журнала фотографию, с которой смотрел... Да, это был он самый, Герман Дурнев, снятый вместе с женой Нинелью и дочерью Пипой на выставке «Международные подтяжки» на ВВЦ. Изредка птица опускала фотографию на жестяной лист и принималась въедливо сравнивать настоящего Дурнева с фотографией. При этом из клюва на снимок капали отвратительные зеленоватые комки слизи. Можно себе представить, как поразился бы Дурнев, если бы случайно поднял голову и взглянул, кто сидит на козырьке подъезда. Однако Герман Никитич был не из тех, кто обращает внимание на птиц, если, разумеется, это не вареная курица, лежащая перед ним на тарелке. К тому же в данный момент изворотливый ум руководителя фирмы «Носки секонд-хенд» был занят решением вопроса, как растаможить 2 вагона использованных носовых платков под видом товаров для детей. Дурнев спустился с крыльца и, наступив на восхитительно яркий желтый лист, несколько раз с явным удовольствием повернулся на каблуке. Сделав это, он уже совершенно равнодушно миновал множество других листьев и сел в новую черную машину. Машина зафырчала и тронулась. Птица с голой шеи тяжело сорвалась с козырька и полетела следом за машиной, явно не собираясь терять ее из виду. Сидящая на газоне женщина, о которой Дурнев мельком подумал как о ремонтнице, проводила птицу пронзительным взглядом и пробормотала себе под нос: «Хотела бы я знать, что тут делает мертвый гриф. Последний раз я встречала его, когда спускали на воду «Титаник». Не помню, что там случилось с этим пароходом, но наверняка были какие-то неприятности». Она вскинула руку, на среднем пальце которой было сверкающее кольцо, и негромко шепнула: «Искрис фронтис». В тот же миг из кольца вырвалась зеленая искра и опалила птице крыло. Теряя перья, мертвый гриф камнем рухнул на асфальт, что-то хрипло прокричал и, снова взлетев, метнулся за ближайший дом. Загадочная особа подула на раскалившееся кольцо. «Ненавижу этих живых мертвецов. Их невозможно убить во второй раз. Лучше уж иметь дело просто с нежитью», — проворчала она. Тем временем в люке снова что-то со страшным грохотом обрушилось. Плеснула вода.
«Апч!»
Донеслось из люка так оглушительно, что крышка даже подскочила. Забыв о птице, ремонтница, если, разумеется, это была ремонтница, озабоченно склонилась над люком. «Академик, вы простудитесь. Умоляю, наденьте хотя бы шарф».
«Медузе, не чуди, водолазам шарф не поможет»,
— немедленно отозвался голос. Но женщину это ничуть не успокоило. «Клянусь волосом Древнира, это ни в какие ворота не лезет. Представить только! Сам академик белой магии, глава школы волшебства Тибидохс, Сардонопал Черноморов, вынужден снимать простейшее заклятие нежити. Где, позвольте спросить, наши младшие волшебники? Где ассистенты?» Строго поджав губы, спросила она. Громыхания в люке прекратились. На поверхность поднялся маленький румяный толстячок, одетый в оранжевую спецовку, с которой стекала вода. Нет, простите, совсем не в спецовку, а в мантию. Спецовкой она могла показаться только не очень внимательному наблюдателю, и то на первый взгляд. Точно такая же оранжевая мантия была и на его спутнице.
«Апч! Медузия, все это, право, такая ерунда, что не стоит никого утруждать. Апч! Без практики я в 2 года стал бы беспомощным кабинетным магом. Мало ли, среди нас лентяев, которые и в свинью не могут превратиться без кольца. Не говоря уже о высших дисциплинах, таких как теоретическая магия, левитация, защита от сглаза или изготовление талисманов».
Приведя этот убийственный, на его взгляд, довод, академик Сардонопал приподнялся на цыпочки и жизнерадостно огляделся. Правый ус у него был зеленым, а левый — желтым. Но самым странным было даже не это, а то, что усы ни секунды не пребывали в состоянии покоя. Они то извивались, как 2 живые веревки, то сплетались, то норовили обвить дужки очков и сдернуть их у толстячка с носа. Правда, сделать это было не так-то просто, поскольку очки явно держались не столько на дужках, давно разболтавшихся, сколько на особом заклинании. Что касается бороды академика, то цвет ее был вообще неопределим, поскольку она то появлялась, то исчезала. Наверняка можно было сказать только одно. Борода была феноменально длинной. Настолько длинной, что ее пришлось многократно обмотать вокруг туловища, а конец спрятать в карман. Заметив, наконец, что его мантия промокла, глава школы волшебства пробормотал: «Первачус барабанус». От одежды повалил пар, и уже несколько мгновений спустя она совершенно высохла.
«Ах,
«Какой чудный осенний денек!»
— воскликнул Сардонапал, поворачиваясь к своей спутнице.
«Он похож на тот день, когда мне впервые отрубили голову. Вы согласны со мной, Медузия?»
Преподавательница нежитеведения, доцент Медузия Горгонова, поморщившись, провела пальцами по своей шее.
«Ох, от лопухоидов можно ждать только гадостей. Мне тоже отрубали голову. Невоздержанный тип в крылатых сандалиях, пялившийся в собственный щит. Тогда я была дурно воспитанной колдуньей с кошмарными привычками, и только вы, академик, меня перевоспитали», — сказала она.
Усы Сардонапала польщенно дрогнули.
«Перестань! Сколько раз можно благодарить? Приклеить тебе голову было сущим пустяком. Для этого не пришлось даже прибегать к серьезной магии. Вполне хватило простенького штопочного заклинания. Ну а то, что ты отказалась от прежних привычек, честь тебе и хвала. Моя заслуга была... минимальной».
«Как вы можете так говорить?» — воскликнула Медузия.
«Я же превращала путников в изваяние. Любой, кто смотрел на меня, мгновенно становился камнем».
«Ерунда! Не вспоминай об этом. Ты была совсем молоденькой девочкой, комплексующей из-за прыщей. Вот и заколдовывала тех бедолаг, которые тебя случайно увидели. Откровенно говоря, я тебя прекрасно понимаю. Эти древние греки всюду совали свой любопытный нос. Ты даже на остров удалилась подальше от их глаз. Они все равно шлялись поблизости, размахивая мечами. Все, что мне требовалось, это вылечить тебя от прыщей. И какой красавицей стала! Даже бессмертник Кощеев и тот постоянно краснеет, когда прилетает в тебе дохс на скелете своего верного коня».
«Скверный старикашка! 40 килограммов посеребренных костей! Золотая черепушка, янтарные зубы, и все это в латах от Пака Грабан!» — нахмурилась Медузия.
«Но ты не будешь спорить, что он в тебя влюблен?»
Доцент Горгонова смущенно зарделась. Красные пятна, вспыхнувшие вдруг в разных местах на ее щеках, чем-то походили на вишни.
«Сардонапал, я же просила!» Укоризненно воскликнула она.
Усы академика белой магии виновато дрогнули.
«Проклятое ехидство! После того, как я случайно выпил настойку с ядом гарпий, никак не могу от него избавиться. Пробовал и печень дракона, и полстакана зеленки с каплей желчи Василиска утром и перед сном. Ничего не помогает», —
пожаловался он.
«Не извиняйтесь, я не обиделась. Просто не люблю, когда при мне произносят это имя», —
смягчилась Медузия.
«Скажите лучше вот что. Неужели мы с вами тащились сюда из самого Тибидохса затем только, чтобы расколдовать этот занюханный люк, который втягивает у прохожих ключи и монетки?
Только не лукавьте, мы же знаем друг друга уже 3000 лет.
Сардонапал укоризненно посмотрел на свою спутницу и высморкался в гигантский платок со звездами, который загадочным образом возник вдруг у него в руке.
Звезды на платке перемигивались и складывались в причудливые созвездия, причем созвездие жертвенника пыталось обчихать созвездие стрельца метеоритами.
«Медузия, ты рассуждаешь как волшебница. Поставь себя на место обычного человека. Ключи — это не дребедень. Человек, лишившийся ключей, имеет реальный шанс заночевать на лавочке и подхватить насморк. Вот как я, например».
«Ваш насморк от того, что вы не надели шарф, когда мы летели над океаном. А нужды лопухоидов меня волнуют очень мало. В их мире полно заколдованных люков, взбесившихся турникетов и самозахлопывающихся подвалов.
Нежить не сидит, сложа руки. Едва мы уйдем, на этот люк вновь наложат заклятие, и мы ничего не сможем с этим поделать».
Видя, что его спутница начинает сердиться, академик Сардонапал легонько подул на платок, и тот растаял у него в ладони, предварительно превратившись в синюю мочалку.
«Прости, Медузия. С недавних пор я подозреваю, что мое чувство юмора тоже кто-то заколдовал. Не исключено, что его сглазили таджикские джинны, которым я запретил устраивать пыльные бури. Ты видела человека, который только что вышел из подъезда?»
«Видела. Но каким образом вы сумели? Я хочу сказать, вы же были под землей».
Сардонапал загадочно улыбнулся.
«О, если я захочу что-то увидеть, несколько метров асфальта мне не помешают. И что ты о нем думаешь?»
«Крайне неприятный тип. Бррр, даже от лопухоида обычно ожидаешь большего».
«Ну-ну, Медузи, не будь такой суровой. Хотя бы из уважения к памяти Леопольда Гроттера».
«Леопольда Гроттера? Он его знал?» Пораженно воскликнула Медузия.
Сардонапал кивнул.
«Более чем. Он его родственник. И даже довольно близкий. Всего-навсего троюродный племянник сестры его бабушки. Разумеется, для лопухоидов такое родство — седьмая вода на киселе. Но мы-то с тобой знаем формулу «Могородство острокактуса параноидального».
«Он родственник Гроттера? Так вот почему мы...»
«Чш!» Академик внезапно поднес палец к губам, приказывая Медузии замолчать. Оба его уса разом напружинились и указали на канализационный люк. Кивнув, Медузия бесшумно подкралась к люку и, присев на корточки, резко просунула туда руку. В ту же секунду из колодца послышался противный визг.
«Есть! Схватила! А ну, стой!» — крикнула преподавательница нежитеведения.
Когда рука Медузии вновь показалась на поверхности, ее пальцы крепко вцепились в ухо маленькой дамочки с бугристым фиолетовым носом и зелеными волосами. Ступни у шипящей дамочки были пристранные, плоские и весьма смахивающие на ласты. Пленница шипела, плевалась, щелкала треугольными зубами и пыталась лягнуть Горгонову то правой ластой, то левой, а то и обеими поочередно.
«Убьюга на мистюга, на отпустиги, кому говорюги, на пустюги заклюнюги, тьфуги на тыги и на тыги тьфуги!»
Яростно выкрикивала она.
«Ишь ты, кикиморка! Любопытный экземплярчик, довольно крупный!»
С интересом разглядывая пойманную Медузией дичь, прокомментировал Черноморов.
«Опять это нежить!» — брезгливо поморщилась Медузия. «Порой я начинаю сомневаться, что та, кого нет, действительно исчезла. То кто-то подослал мертвого грифа, а теперь вот это страшилище! А ну, не трепыхайся!»
«А-а-а! Сама страшилюга! Отпущуги, сволочуги! Моя свои делуги-проходуги, нужнуги вы многие-рвануги-штануги, тьфуги-натыги!»
Визжала кикиморка, не оставляя попыток пнуть Медузию ластой. Той приходилось удерживать ее на расстоянии вытянутой руки, что было непросто, так как кикиморка была довольно упитанная.
«Перестань голосить! Кто тебя подослал? Говори!»
Строго потребовала Медузия.
«Ничегоги, не скажуги, глупуга, ведьмуга! Сейчас как с делугу тебе проклиногу, сыграешь барабугу!»
Гневно пропищала кикиморка, пытаясь сопроводить свои слова прицельным плевком. Горгонова сурово зыркнула на кикиморку своими пронзительными глазами.
«Попробуй»,
— сказала она с угрозой.
«Очинюга, ты мне нужнюга!»
Мгновенно передумала хитрая кикиморка
и жалобно зашепелявила, что она несчастная сирота и что ее, сироту, всякий может обидеть.
«Ага, обидишь тебя, сиротинушку», —
хмыкнул Сардонапал. Академик сделал вид, что хочет поднести палец ко рту кикиморки. И тотчас ее острые треугольные зубы щелкнули точно капкан. Не отдерни Сардонапал руку, у него стало бы одним пальцем меньше. «Она ничего не расскажет. Я знаю тот народец. А что она не по своим делам тут шастала, так это точно. Может, заспиртуем ее для музея, чтобы никому не проболталась?»
предложила преподавательница нежитеведения, энергично встряхивая кикиморку за ухо.
«А-а-а! Не хочуга в спиртуга! Я буду молчуга, буду самая тихая тихуга!»
пронзительно заорала кикиморка.
«Не стоит, медузе, помещать ее в банку совершенно не обязательно. Я сделаю так, что она все забудет».
С ловкостью, которой сложно было ожидать от неповоротливого флегматика с круглым брюшком, Сардонапал схватил кикиморку за ласту и, подув ей в ухо, в полголоса произнес:
«Склеротикус, маразматикус, полниссимо, дебилиссимо».
После этого он хладнокровно разжал пальцы, уронив шпионку в траву. Некоторое время зеленая дамочка очумело трясла головой, явно находясь в сильном замешательстве. На Сардонапала и Медузе она смотрела тупо и без любопытства. Сделав несколько заплетающихся шагов по газону, кикиморка слегка опомнилась, презрительно фыркнула и, в развалку подойдя к люку, прыгнула туда солдатиком. Из люка выбрызнул небольшой фонтанчик воды, раздалось несколько нехороших слов, и все стихло.
«Уплыла», — сказал Сардонапал, указывая зеленым усом направление.
«Ужасно надоела вся эта нежить. Давно пора наложить на нее заклятие, чтобы не совалась к лопухоидам. Однажды она нарушит равновесие силы, тогда нам всем придется плохо». Медузия озабоченно прищелкнула языком.
Сардонапал легкомысленно отмахнулся. «Ерунда, Медузия, ты, как всегда, преувеличиваешь. Нежить — это бестолковая сила, возникшая из хаоса и частично сохранившаяся со времен язычества. Да, нежити много, в десятки раз больше, чем нас, магов, белых и черных. Но она никогда не была в состоянии договориться между собой. Сколько я себя помню, нежить всегда нарушала запреты, устраивала лопухоидам пакости и расшатывала равновесие. Но пока цел волос древнира и стоят ворота, нашему миру ничто не угрожает. Даже со стороны темных магов, которых мы никак не выкурим из Тебедокса».
«А как же та, кого нет?»
«Согласен. Она была единственной, кто сумел организовать нежить и натравить ее на нас. Более того, ей почти удалось заставить нас, магов, сдать ей свои позиции. Если бы не Леопольд Гроттер и не его новорожденная дочь».
«Не только Гроттер. Вы никогда не боялись ее, академик, даже когда она была в силе?»
Сардонапал застенчиво порозовел.
«О, разумеется. Я всегда готов произнести во всеуслышание ее истинное имя. Чума дель Торт. Видите? Чума дель Торт. И ничего страшного».
Не успел зычный голос академика замереть в сдвинутом лабиринте многоэтажек, как стекло лоджии на третьем этаже брызнуло осколками, и оттуда, подхлёстывая себя шнуром, вылетел поблескивающий утюг. Со свистом растекая воздух, он понесся точно Сардонапалу в голову.
Подобрав полы мантии, академик резво отпрыгнул и что-то пробормотал. В тот же миг утюг обратился в пар. «Видели? Та, кого нет, хотела вас убить!» — испуганно воскликнула Медузия.
«Пустяки! Самой тетки чумы уже нет. Просто сработало одно из ее старых заклинаний. Она их тысячами повсюду разбрасывала.
Сэр Донопал улыбнулся и наступил на уцелевшую вилку, попытавшуюся обвить его ногу своим шнуром. Медузия передернулась от омерзения. В ее тонкой руке неведомым образом возник лорнет, в который она разглядывала части уничтоженного утюга. «Какая мерзость! Очередное гадкое изобретение лопухоидов! Идемте отсюда, здесь нам больше нечего делать!» Черноморов покачал головой.
«А вот тут ты ошибаешься. Пришла пора выполнить самую неприятную и тяжелую часть нашей миссии. Я начал об этом говорить, но нам помешали. Мы должны, как это нам не тяжело, оставить Таню человеку, которого вы недавно видели».
Медузия Горгонова отпрянула. Ее медно-рыжие волосы, и без того растрепанные, встали вдруг дыбом и зашипели. Случайный человек, не знавший, что Медузия давно завязала со своим прошлым, мог бы поклясться, что только что видел клубок извивающихся змей.
«Как? Я не ослышалась? Вы хотите отдать дочь Леопольда Гроттера этому жалкому лопухоиду? Девочку, неведомым образом уцелевшую в схватке с той, кого нет? Девочку, после встречи с которой та, кого нет, пропала?»
Уловив в голосе Медузии гневные нотки, академик торопливо отвернулся, чтобы случайно не взглянуть ей в глаза. Отвести древнюю магию можно, но она имеет побочные действия.
«Медузия, у нас нет другого выхода», — сказал он мягко. «Мы просто не можем поступить иначе. Клянусь волосом Древнира, я скорее позволил бы сбрить себе усы и обкорнать бороду, чем отдал бы дочь Гроттера этому лопухоиду. Но мы должны. Мы просто обязаны сделать это для блага всего тебе, Дохса».
«Но почему?» — воскликнула Медузия. «Почему?»
Величайший из магов опустился на кучу листьев и вытянул ноги в старомодных, выленивших чулках. Последний раз он был в человеческом мире во времена Екатерины II, и теперь, постаравшись одеться по моде, малст промахнулся.
«Я расскажу тебе, как все было той ночью. Ты помнишь, 3 дня назад, когда все случилось, разразилась ужасная гроза?»
«Явно магического происхождения. Мы даже не знаем толком, кто ее наслал», — добавила Медузия.
«Именно. В ту ночь ко мне в окно главной башни Тебедохса, где, как ты знаешь, расположена моя алхимическая лаборатория, влетел насквозь мокрый, дрожащий купидончик в красных подтяжках»,
— сообщил сэр Донопал. Его усы немедленно сложились в 2 сердечка. Им нравилось слегка насолить хозяину. Скрывая улыбку, доцент Горгонова облизала губы.
«Купидон? К вам? Но ведь Купидон — это Амур, а Амур...»
Усы обиженно встопорщились. Правый попытался даже щелкнуть Медузию по носу, но не достал.
«Мне не надо объяснять, кто такие купидоны»,
— сухо произнес сэр Донопал.
«Я не спутаю их ни с гарпиями, ни с домовыми, ни с членами команды Тебедохса по дракон Болу. Да будет тебе известно, цель его визита была далеко от романтической. В наш скучный век в любви все чаще объясняются по телефону. Стрелы Амура уже больше никого не прошибают. Кожа стала больно толстой. Вот беднягам-купидонам и приходится заниматься разноской почты. Должны же они как-то зарабатывать себе на нектар и амброзию. Так вот, купидончик выжил свои мокрые подтяжки и вручил мне письмо от Леопольда Гроттера».
«Последнее письмо Гроттера?» — воскликнула Медузия.
Ее ирония мгновенно улетучилась. «Но вы же никогда никому...» Усы Сардонапала заметались со скоростью автомобильных дворников, показывая, что это строжайший секрет.
«Разумеется, никому. И вы скоро поймете, почему. Правду должны знать лишь те, кому я абсолютно верю. Я отправил Купидончика согреться в русскую баньку. Признаться, я даже рад, что циклопы устроили у нас в подвале. Хотя когда-нибудь их парная, безусловно, рванет. А сам немедленно стал читать письмо. Оно было очень лаконичным. Гроттер сообщал, что после множества неудач ему удалось, наконец, получить талисман четырех стихий.
Зрачки у Медузии сузились. Она тревожно оглянулась на люк, проверяя, не лезет ли из него любопытная бугристая физиономия. «Скорее всего, я сошла с ума!» — ошеломленно пробормотала она. «Талисман четырех стихий, заключающий в себе силы огня, воздуха, земли и воды! Талисман, дающий тому, кто его носит, огромную силу! Пожалуй, тот, кто владеет талисманом, мог бы бросить вызов самой той, кого...»
«Да, Чумедель Торт»,
— отважно уточнил Сардонапал, невольно взглядывая наверх, не просвистит ли еще один утюг.
Гроттер писал, чтобы получить талисман, он использовал 147 разных составляющих, среди которых, как я полагаю, обязательно должны были присутствовать сердолик и мышиные слезы. Ну, а тайну всего остального он унес с собой в могилу.
«А его талисман? Он у вас?» — взволнованно спросила Медузия.
«Талисман пропал. Исчез самым невероятным образом. Но ты не дослушала. Едва дождавшись окончания грозы, я сел на реактивный диван и полетел к Леопольду Гроттеру».
«Вы полетели на реактивном диване?» Черноморов смутился. «Впрочем, нельзя сказать, чтобы очень».
«Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Кто-то из учеников, особенно из темных, мог меня увидеть и поднять насмех. Еще бы! Академик, лауреат премии волшебных подтяжек, глава легендарного Тибидокса, летит на драном диване со щипанными куриными крылышками. Диване, из которого торчат медные пружины. Было уже поздно, и меня никто не видел. Ты откуда? Разве кто-то стал бы вглядываться в окно, услышав всего-навсего небольшой грохот? Я почти даже и не врезался в витраж зала двух стихий. А если стекло и осыпалось, то от времени. Все-таки ему было 700 лет».
«Кошмар! А я думала, что витраж разбила молнией», — подумала Медузия.
«Вначале я хотел воспользоваться ковром-самолетом, но отправляться на ковре в такую сырость было бы транжирством. Его погрызла бы моль. И потом, реактивный диван почти в полтора раза быстрее. Но про сапоги скорохода я вообще не говорю. С тех пор, как их сглазили, точность приземления у них почти 20 верст. О, конечно, я мог бы взять швабру с пропеллером или летающий пылесос, но вы отлично знаете, что они неудобны. Во время долгих перелетов на них затекает спина, а отсутствие багажника мешает захватить с собой даже самый маломальский груз».
Преподавательница нежитеведения тихонько вздохнула. К чудачествам академика Сардонапала в Тибидоксе давно уже привыкли. Он вполне мог, перепутав эпохи, заявиться на занятия в римской тоге или воспламенить по ошибке чью-нибудь ушную серу, перепутав ее с серой химической. А что стоит тот случай с гостем с Лысой горы, когда академик погрузил его в трехмесячный сон, прочитав ему случайно вместо приветственной речи заклинание зимней спячки сусликов? Ну, что ни говори, а все же он был величайшим волшебником после Древнира.
Вы слушаете меня, Медузия? По-моему, вы отвлеклись».
Академик укоризненно взглянул на свою спутницу, а та, встревожившись, запоздало сообразила, что забыла защитить свои мысли охранным заклинанием. Когда имеешь дело с могучим магом, нельзя упускать из внимания никаких мелочей.
«Итак, я летел к Леопольду»,
— продолжал Сарденапал.
«Ветер был попутный, так что на дорогу ушло не более 3 часов. Еще не добравшись до места, я обнаружил, что вокруг его дома во множестве толпится нежить. Вела она себя пристранно, бормотала что-то, пыхтела, ходила кругами и вообще была какая-то пришибленная. Заметив меня, нежить за считанные минуты рассосалась. Вы же знаете этих существ. То их много, то вдруг разом никого нет».
«И никто даже не попытался напасть?» — удивилась Медузия.
«Абсолютно. Я глазам своим не поверил. Столько нежити в одном месте могла собрать только чума Дель Торт. Но она бы уж точно не упустила шанса свести со мной счеты. Вот загадка. Еще совсем недавно нежить готова была разорвать нас в клочья, а теперь мы для нее словно не существуем. Занялась своими мелкими дрязгами».
«И тогда вы догадались, что та, кого нет, исчезла?»
«Ну, не совсем еще догадался, но уже задумался. Я подошел к дому Леопольда, постучал. В ответ ни звука. Тогда я толкнул дверь, и она открылась. Даже не открылась, а просто упала от одного прикосновения. В доме было все перевернуто кверху дном. Внутренние стены обрушились, перила обуглились. От мебели остались лишь щепки. Похоже, кто-то, наделенный чудовищной магической силой, произнес заклинание полного уничтожения. Я кинулся в лабораторию. Она пострадала больше всего. Даже гранитный валун, служивший Леопольду столом для опытов, осыпался в порошок. Едва к нему я прикоснулся».
Голос Сарденапала дрогнул.
«Кроттер и его жена Софья... Им уже никак нельзя было помочь. Даже я не мог, хотя, как вы знаете, Медузия, я слегка соображаю в магии. Но вот чудо. Посреди лаборатории, на выщербленном заклинаниями полу, среди осыпавшейся штукатурки лежал футляр от контрабаса, а в нем крошечная девочка, их дочь. Мы же хорошо знали Гроттеров, Медузия. Они были люди искусства, маги высоких материй. Волшебство и музыка — вот ради чего они жили. Для ребенка у них не было даже коляски. Он вполне обходился футляром от контрабаса. Испугавшись, что девочка тоже мертва, я наклонился над футляром, и, о чудо, она безмятежно спала, а в ладони у нее был зажат серебряный скорпион чумы Дель Торт».
Медузия резко выпрямилась. Медно-рыжие ее волосы вновь зашипели змеями. «Как? Тот самый скорпион-убийца, которого та, кого нет, подсылала жалить своих жертв, когда хотела насладиться их мучениями?»
«Да. Но девочке он не смог повредить. Хотя на кончике носа у нее я заметил 2 красных пятнышка. Похоже, скорпион ужалил ее прямо в родинку. Даже легкого укуса обычно хватало, чтобы убить взрослого волшебника. А она, эта малютка, его попросту раздавила. Годовалая девочка управилась с серебряным скорпионом, даже не проснувшись».
«Все-таки невероятно, что она выжила. А если скорпион изжил свой яд? Или использовал его раньше?»
— с недоверием спросила Горгонова.
«Нет, яда было достаточно. А старых скорпионов чума Дель Торт не держала. Но даже если забыть о скорпионе, остается другое — заклинание полного уничтожения. Это грозная белая вспышка, которая выжигает все кругом. Также не смогло причинить Тане никакого вреда. А ведь этот вид магии не из тех, что направляют выборочно. Он разносит все и всех, кто окажется поблизости, за исключением того, кто произнес заклинание.
По щеке Медузии прокатилась слеза и упала на кучу кленовых листьев. Листья задымились. Неизвестный народный сказитель, впервые назвавший женские слезы горючими, похоже, был знаком с кем-то из волшебниц.
«Несчастные Гроттеры! А что же талисман четырех стихий?» — всхлипнула Медузия.
«Я так и не сумел его обнаружить»,
— сказал сэр Донопал.
«Его не было ни у Леопольда, ни у его жены Софьи, ни у ребенка. Не было нигде в доме. Скорее всего, он был уничтожен заклинанием вместе со всеми остальными изобретениями Гроттера. Вначале я, правда, подозревал, что его унесла чума дель Торт. Но если бы это случилось, мы бы уже об этом знали. Нет, она точно исчезла, и странное поведение нежити тому лучшее подтверждение. Не знаю, что случилось в доме Гроттеров, но эта крохотная девочка сделала то, чего не смог сделать ни один волшебник. Она остановила ту, кого нет».
Только теперь, обнаружив горящие листья у себя под ногами, Медузия произнесла короткое заклинание, сопроводив его знаком, который ее магическое кольцо начертало прямо по воздуху. Огонь погас. Начертанный Медузией знак еще некоторое время, слабо колеблясь, висел в воздухе. Горгонова раздраженно стерла его ладонью. «Но почему вы хотите отдать девочку Дурневу? Зачем посылать ее в мир к лопухоидам? Что нам стоит вырастить ее в тебе, Докси?» — с досадой спросила она.
«Медузия, ты забыла, что за место тебе, Докс? Уж кому-кому, а ребенку там делать совершенно нечего. Только представь себе, тебе, Докс, и вдруг ребенок. А если выплывет безглазый ужас? Или, скажем, пельменник упустит свое гробовое покрывало, и оно, как в прошлый раз, будет подкарауливать припоздавших учеников на темных лестницах. А циклопы, буйствующие каждое полнолуние. А раздирало, которого, кстати, ты совершенно напрасно вытащила из раскаленной пещеры в сердцевине земли, где он был заточен.
Он обещал, что убросит все свои привычки и будет у нас привратником. Вы же сами знаете, что на циклопов сложно положиться. У этих тупиц голова как сито. Оправдываясь, сказала Медузия. А потом, ну вы сами знаете, что потом.
Вот именно. По коридорам тебе Докса ходит невидимо раздирало. Воет, хрипит и творит, что придется. А мы даже не можем его поймать, потому что он может отразиться только в зеркале судеб. «Но туда-то он и носа не показывает!»
Сердито крикнул сэр Донопал.
«И ты хочешь, чтобы я отдал в тебе Докс дочь Гроттера?»
«Ну, я могу наложить охранное заклятие. Мощнейшее охранное заклятие, через которое не перешагнут ни раздирало, ни карачун, ни деревянная баба, ни безглазый ужас. А пустая инвалидная коляска и летающее гробовое покрывало — это же вообще мелочи. Они способны причинить вред только новичку, не знающему отгоняющего заклинания, — с презрением сказала Медузия.
— А новорожденная девочка, по-твоему, способна его произнести?
— Нет, не способна. Но, сэр Донопал, мы же можем, наконец, искупать ее в отводящей ванне, и тогда...
Академик белой магии перебил ее. — Да, я согласен. Можем. Гробовое покрывало — это мелочь. Коляска — тоже. Замораживающие капканы и статуи-душители — тоже, пожалуй, ерунда. А безымянный подвал? Ну, а исчезающий этаж — тоже мелочь? Мы до сих пор не знаем, что стало с теми двумя балбесами, которых угораздило туда пробраться. И, наконец, что ты скажешь о жутких воротах?
Медузия вздрогнула. «Вы правы, сэр Донопал. Сказала она убита. О безымянном подвале и о жутких воротах я не вспомнила. Но это же дочь Гроттера, девочка, которая сумела пережить встречу с той, кого нет, и выдержать. Академик перебил ее. Мы не знаем, как ей это удалось, но знаем, чего это стоило Леопольду и Софье. И снова подвергать девочку опасности. Кроме этого. Тут Сардонапал сделал длинную паузу. Существует еще одна причина, крайне важная, по которой Таня никак не может находиться в Тебедоксе. Во всяком случае, как можно дольше не должна там появляться.
«Какая причина?» — горячо воскликнула Медузия.
Сардонапал укоризненно посмотрел на нее.
«Пока я не могу тебе рассказать, хотя доверяю тебе больше, чем кому-либо. Но это та самая причина, по которой Гроттер не остался жить в Тебедоксе, а увез Софью ребенка в такую глушь, где кроме болотных кикимор, оборотней и нежити никого и не встретишь. И это Гроттер с его столичным образованием, прекрасными манерами и привычкой к ежедневному музицированию. Понимаешь, Медузия?»
Доцент Горгонова уныло кивнула. Осознав, что причина, загнавшая Гроттера в глушь и заставившая его покинуть Тебедокс в расцвете карьеры, должна была быть очень весомой.
«Итак, решено. Сегодня же ночью мы вернемся сюда с ребенком и подбросим его Герману Дурневу и его жене. Не может быть, чтобы вид бедной сироты не тронул их сердец. Пускай воспитывают вместе со своей собственной дочерью. Девочки-ровесницы, им будет веселее вместе. Идем, Медузия, нам пора».
«Апчхи!»
Внезапно академик чихнул так оглушительно, что с его платка разом сдуло все созвездия, а телефонная будка, стоявшая у дома, с грохотом завалилась на бок.
«Я же говорила, вы простудитесь!» — укоризненно сказала Медузия.
«Ерунда!»
— рассердился Сардонапал.
«Перестань следить за моим здоровьем. Тот, кому три раза отрубали голову, может не страшиться банальных насморк. Пч!»
Академик белой магии запахнулся в оранжевую мантию и, решительно наступая себе на бороду, направился мимо домов к небольшому скверу. Его беспокойные усы делали отмашку в такт шагам. Раз-два, раз-два. Медузия направилась за ним. Множество прохожих, наполнявших в тот час улицу и спешивших по своим делам, обращали на них очень мало внимания. Да и что должно было привлечь их любопытство, когда они видели лишь косматую дворнягу и чуть поодаль тонкую изящную борзую с длинной мордой? Для опытных волшебников не составляло труда состряпать парочку отводящих заклинаний. Сделав шагов 30, академик Сардонапал неловко подпрыгнул, прищелкнул в воздухе коленками и, буркнув заклинание, растворился в воздухе. Медузия, в отличие от своего учителя, не обладала способностью к мгновенным исчезновениям из человеческого мира. Она дошла до сквера и извлекла из кустарника детскую лошадку-качалку, расписанную хохламскими узорами. Проверив, на месте ли все 12 талисманов, без которых лошадка попросту не взлетела бы, она с трудом взгромоздилась на нее и, круто взмыв, исчезла среди кучевых облаков. Любопытно было то, что даже на смешной детской лошадке доцент Горгонова ухитрялась выглядеть величественно и смотреть перед собой коршуном. Попадись ей где-нибудь на пути мертвый гриф, бедняге не поздоровилась бы. Впрочем, он и так был уже мертв, так что особенно терять ему было нечего. Солнце лениво зевнуло и поднялось с крыш. Необычный день продолжался. У Германа Дурнева было 117 плохих настроений. Если первое настроение можно было охарактеризовать как слегка плохое, то последнее, 117-е, равнялось хорошему восьмибальному шторму. Именно в этом 117-м скверном настроении руководитель фирмы «Носки секонд-хенд» и возвращался в тот день домой. По дороге ему постоянно мерещилось, что другие машины движутся слишком медленно, и он то и дело начинал стучать ладонью по гудку. При этом дважды ему мерещилось, что звук гудка слишком тихий, и тогда, высовывая голову из окна машины, он орал:
«Эй, чего тащитесь? Объезжай его, объезжай! Мне что, выйти накостылять? До инфаркта хотите довести больного человека?»
Больным человеком Дурнев, разумеется, считал себя. Основной причиной, по которой настроение Германа Никитича так резко испортилось, было ощущение, что его преследуют, и над ним потешаются какие-то странные и таинственные силы. Все началось с самого утра, когда он только отправился на работу. Еще по дороге в багажнике машины что-то начало сильно громыхать. Так громыхать, что машина даже подскакивала. А когда он вышел посмотреть, то оказалось, что в багажнике ничего нет. Когда же Дурнев вернулся за руль, то обнаружил, что к лобовому стеклу автомобиля приклеился его собственный портрет из журнала. Причем выглядело это так, будто размокшую в луже страницу бросило на стекло ветром. Директор так переволновался, что когда отдирал свой портрет, пальцы его дрожали, и он нечаянно оторвал от фотографии часть своей головы вместе с ухом. Усмотрев в этом скверное для себя предзнаменование, Герман Никитич проглотил сразу 30 таблеток успокоя и запил их бутылочкой валерьянки. Когда же он все-таки прибыл в офис, то обнаружил, что мусорная корзина в его кабинете перевернута, а весь мусор из нее бесцеремонно вытряхнут на ковер. И не просто вытряхнут, но и пропитан чем-то вонючим. Рассвирепевший Дурнев немедленно уволил уборщицу, хотя та и клялась, что не заходила еще в его кабинет. Открыв же сейф, чтобы взять печать, он узрел там бледный гриб на тонкой ножке, который, когда Герман Никитич протянул к нему руку, растекся по бумагам липкой, не стирающейся слизью. После этого случая Дурнев рухнул в кресло и долго сидел в нем, потея и отбивая зубами мелкую дробь.
25, 26. Я совсем не нервничаю.
Чего ты на меня уставился? Марш работать!
Разве я не просил вывести мне прайс на старые зубные щетки?
Заорал на робко заглянувшего сотрудника. Несчастный сотрудник скользнул в свой крошечный кабинетик, где пахло съеденными молью свитерами и изношенными джинсами, и, рухнув на стул, едва не умер от ужаса. Нечего и объяснять, что к вечеру Дурнев был совсем на взводе.
«Налей мне чего-нибудь выпить. Вот увидишь, в ближайшее время произойдет нечто скверное», —
простонал он, едва оказавшись дома. В отличие от офиса, буквально забитого уцененным барахлом и ношенными вещами от пола до потолка, в доме у самого Дурнева все было совершенно новое. Жена Германа Никитча, Нинель, была настолько же толстой, насколько ее супруг был худ. Когда она спала, то ее смявшиеся щеки расползались по подушке, а тело, накрытое одеялом, походило на снежную гору, с которой можно было съезжать на лыжах.
«Ах, Германчик, ты все выдумываешь. Не переживай так. Ты весь зелененький, как новогодняя елка.
Дай-ка я поцелую тебя в щечку», —
проворковала Нинель сочным басом, ободряюще похлопывая мужа по тщедушной спине, унизанной кольцами рукой.
«Тьфу, бросите нежности!» —
буркнул Герман Никитич. Однако его скверное настроение немного рассеялось, перескочив с номера 117 на 66, а потом и на 50. После ужина Дурнев повеселел настолько, что у него появилось желание пообщаться со своей годовалой дочерью. Пенелопа, или Пипа, как нежно звали ее родители, унаследовала от мамы сдвинутые бровки и фигурку чемоданчиком, а от папы — глазки в кучку, отопыривающиеся уши и редкие белесые волосы. Разумеется, дурневы души в ней не чаяли и считали свою Пипу первой красавицей в мире. Наследница рода Дурневых сидела в манеже и сосредоточенно разламывала куклу. Три обезглавленных пупса уже валялись на полу, а их головы были насажены на украшавшие манеж штырьки от погремушек.
«Какая умничка! Директором будет, как папуля!»
— умилился Дурнев. Он наклонился над манежем и сделал попытку поцеловать Пипу в макушку.
Дочь правой рукой ухватила папу за волосы, а левой, с зажатой в ней пластмассовой лопатой, стала перепиливать папе шею, явно собираясь сотворить с ним то же самое, что и с куклами. «Лапочка, чудный ребенок!» — пропыхтел папуля.
Он с трудом высвободил свои волосы и на всякий случай отошел подальше от манежа, где до него было не достать и не доплюнуть. Пипа с силой метнула лопату ему вслед, но попала всего лишь в вазочку на телевизоре, немедленно с величавшей готовностью брызнувшую осколками.
«Ой, какая сильная у нас дочурка! Какая меткая!»
— восторженно взвизгнула Нинель.
«Осторожно, она снимает ботинок!»
— предупредил Дурнев, на всякий случай закрывая голову руками, чтобы увернуться от этого довольно тяжелого снаряда. В этот миг в квартиру вдруг позвонили. Звонок, обычно ехидно пищавший, издал теперь громкую, почти торжественную трель. Дурнев и его супруга разом вздрогнули.
«Ты кого-нибудь ждешь, крысик?» — спросила Нинель.
«Нет, никого. А ты?»
«Я никого?»
— ответила Нинель, вслед за Германом пробираясь к глазку. Пипа метнула им вслед ботинок, но шнурок захлестнулся у нее вокруг кисти, и ботинок, отскочив, ударил ее по носу. Пипа заревела, как пароходная сирена. Тем временем Герман выглянул в глазок. В глазке никого не было видно, хотя звонок, не умолкавший ни на секунду, продолжал настойчиво требовать, чтобы открыли.
«Эй, кто там?» «Предупреждаю, я не люблю этих шуток!»
— рявкнул Дурнев и, вооружившись молотком, выглянул на площадку. Внезапно лицо у него стало как у старушки, которая по ошибке вместо пуделя погладила нильского крокодила. Перед дверью, едва помещаясь на узкой площадке, лежал огромный футляр для контрабаса. Футляр был исключительно старый, обшитый снаружи очень толстой шершавой кожей, чем-то смахивающей одновременно и на чешую. Будь Герман Никитич немного эрудированнее или имей привычку, к примеру, перелистывать книги, он легко бы сообразил, что такую кожу художники всегда изображают у драконов. Кроме того, к выпуклой ручке футляра контрабаса была приклеена небольшая медная бирка, полустершиеся буквы на которой гласили
«Сбебни, трубенти магия фео, барабани, трабасе, идр».
Но у Дурнева не было ни малейшего желания разглядывать ни футляр, ни тем более бирку на нем. Он смекнул лишь, что ему на порог подкинули большой и крайне подозрительный предмет, и тот, кто его подкинул, скорее всего, сейчас убегает. Теряя тапки, Герман Никитич неуклюже перескочил через футляр и, выскочив на лестницу, заорал в гулкую пустоту.
«Эй, вы там! Эй! А ну, забирайте вашу подозрительную штуковину! Я звоню в милицию! Нечего мне бомбы подбрасывать!»
На его крик никто не отозвался. Лишь на миг Дурневу, просунувшему голову между перилами, почудилось, что несколькими этажами ниже мелькнула тень. Затем хлопнула наружная дверь, и все стихло. Директор фирмы «Носки Секонд-Хенд» сообразил, что пройдохи, подкинувшие ему загадочную штуковину, сбежали. Выкрикнув еще пару угроз, Герман Никитич зашлепал назад. Футляр был на прежнем месте. Не доходя до него нескольких шагов, Дурнев присел на корточки и подпер голову ладонями.
«Нинель! Нинель! Иди сюда! Смотри, что нам подбросили!»
— жалобно позвал он. Из квартиры выглянула круглая щекастая голова его супруги. В руке Нинель сжимала сковороду Тефааль, захваченную с той же целью, с которой ее муж вооружился молотком.
«Смотри-ка, футляр!» — удивилась она.
«Не вздумай дотрагиваться, там наверняка бомба!»
— взвизгнул Герман Никитич.
В этот момент из футляра донесся странный звук. Дурнева решили, что это тикает часовой механизм.
«Сейчас рванет! Ложись!»
Заорал руководитель фирмы «Носки секонд-хенд» и быстро стал отползать.
Его супруга плюхнулась на линолеум, прикрывая голову сковородой Тефааль. Но ожидаемого взрыва не последовало. Вместо этого из футляра раздался требовательный детский плач. Изумленно переглядываясь, Дурнев и его супруга подползли к футляру. Щелкнул старый замок, крышка откинулась.
«А-а-а! Ты видел? Это ребенок!»
— воскликнула Нинель, сталкиваясь лбом со своим супругом.
«Лучше бы бомба!»
— простонал Герман Никитич. В футляре на заботливо подстеленном красном одеяле лежала маленькая девочка с кудрявыми волосами. На кончике носа у нее была небольшая, с гречневое зерно, родинка. Малютка только что проснулась и теперь громко плакала от голода, энергично барабаня ручками и ножками по футляру контрабаса. Нинель брезгливо поморщилась.
«Нет, я не возьму ее к себе домой. Вдруг она какая-нибудь заразная? Даже наверняка заразная. Посмотри на это подозрительное пятно на носу. Да меня передернет от омерзения, если она окажется в одной кроватке с Пипой. Ну и бросить ее здесь мы тоже не можем. Соседи сбегутся».
«О, разумеется, мы ее не бросим. Мы же гуманные люди. Сдадим девочку в дом ребенка, а когда подрастет, ее отправят в детдом. Там ее обучат красить заборы, мести улицы и еще сотни замечательных профессий»,
— бодро сказал Дурнев. Собрав разлетевшиеся по площадке тапки, он уже зашлепал к телефону. Как вдруг его жена воскликнула.
«Смотри, крысик, тут письмо! Вот оно, привязано у ребенка к запястью! Да не размахивай ты руками, маленькая лягушка, я все равно его заберу!»
Наклонившись, Нинель брезгливо высвободила конверт. В него была вложена фотография, взглянув на которую, Герман Никитич покрылся бисеринками пота. На фотографии были сняты два мальчика. Один белесый, тощий, с кислым и злым лицом, а другой задумчивый и грустный, с большим носом и рыжими кудряшками.
«О, нет!» —
простонал Дурнев.
«Это я и Ленчик Гроттер. Троюродный племянник сестры моей бабушки. Вот, посмотри, я пытаюсь огреть его по лбу грузовиком, а он глазеет в этот свой чертов телескоп. Недаром сегодня выдался такой скверный день. Неужели эта девчонка его дочь? Если так, то нужно ее взять. Или придет конец моей политической карьере. Ты же знаешь, Нинель, я хочу баллотироваться в депутаты».
Услышав, что девчонка может остаться у них, его жена от гнева распухла так, что едва поместилась на площадке.
«Ты мне никогда не рассказывал про Ленчика Гроттера!» —
гневно взвизгнула она. Дурнев смущенно закашлялся.
«Ну, вообще-то он не Ленчик, а Леопольд. Ленчиком его звала моя бабушка. О, это была настоящая бестия. Не бабушка, конечно. А этот Гроттер. В детстве мы люто ненавидели друг друга. Дрались всякий раз, как встречались. Точнее, это я его колотила, а он больше отсиживался по углам или листал свои идиотские книжки. Он вечно занимался всякой ерундой. То с ежами возился, то учился разговаривать на кошачьем языке, а мне ставили его в пример. И что ты думаешь? В 10 лет он угнал свой первый мотоцикл, а в 12 ограбил банк. Вот и верь после этого тихоням.
12-летний мальчик ограбил банк?
Не поверила своим ушам его супруга.
Запросто. Он проделал это с помощью компьютера, даже не выходя из дома. Но его засекли. Когда же пришла милиция, он просто-напросто исчез. Все думали, что он в комнате. Взломали дверь, а там никого. Его искали, но так и не нашли. Думали даже, что он погиб. Я радовался больше всех, потому что знаешь, куда этот придурок перечислил все украденные деньги?
В фонд помощи беспризорным собакам.
Нет, чтобы отдать их мне, своему троюродному брату. А он каким-то шавкам.
Дурнев побагровел от возмущения. Казалось, что из ноздрей и ушей у него вот-вот повалит пар.
Ну ладно, исчез и исчез.
Продолжал он, немного успокоившись.
А теперь слушай дальше. Проходит 15 лет, и я получаю от этого типа новогоднюю открытку с идиотским почтовым штампом, на котором изображено крылатое чудище. Я прочитал ее, швырнул на стул, и она тотчас куда-то запропастилась, прежде чем я успел посмотреть обратный адрес. А теперь вот этот младенец. Интересно, с какой стати Гроттер подбросил мне своего отпрыска?
«Смотри, тут еще газетная вырезка!»
— воскликнула Нинель, догадавшаяся еще раз заглянуть в конверт.
«Трагедия в горах. Не проходит и года, чтобы снежные лавины не унесли новые жизни. На этот раз их жертвами стали археологи Софья и Леопольд Гроттеры, исследовавшие могильники доисторических животных в горах Тяньшаня. Громадная снежная лавина буквально смела их палатку, которую они имели неосторожность разбить на опасной части склона. Тела отважных археологов так и не обнаружены. У Софьи и Леопольда осталась дочь Татьяна, которую теперь, видимо, отдадут родственникам. Известно, что незадолго до трагедии Гроттерам удалось найти отлично сохранившиеся останки саблезубого тигра».
«Несчастный тигр! Нашел с кем связаться! Ему еще повезло, что он был дохлый!»
С чувством воскликнул Дурнев. Это было единственное сожаление, которое Герман Никитич выразил, узнав о кончине своего троюродного брата. Девочка, лежавшая в футляре контрабаса на то время, пока читали заметку, притихла, а после заплакала вдвое громче.
«Ишь ты! Как заливается! Словно что-то понимает!»
— хмыкнул Дурнев.
«Спорю, когда она вырастет, ее посадят в тюрьму. Только ради того, чтобы полюбоваться этим зрелищем, мы оформим над ней опекунство. Покорми ее, Нинель. Там в холодильнике остался просроченный кефир. Все равно выбрасывать».
Так Герман Дурнев и его жена Нинель стали дядей Германом и тетей Нинелью. Под этими звучными именами они в свое время и вошли в справочное издание «Тысячи самых неприятных лопухоидов».